Болел он умер 20 августа на 76-м году жизни. В Афганистане погибли двое эстонских военнослужащих из состава международных сил. По сообщению Министерства обороны Эстонии, их патруль в провинции Гельмент на юге страны атаковали талибы. С 2003 года в Афганистане погибли 6 эстонских солдат. Также в воскресенье на юге Афганистана погиб военнослужащий США. Как сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», командование международными силами в Афганистане заявляет о необходимости направить в страну дополнительные подразделения. Возможное увеличение контингента обсуждалось на днях на встрече военачальников со специальным посланником президента США Барака Обамы в регионе Ричардом Холбруком. Иран будет продолжать сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии МАГАТЭ по вопросам своей ядерной программы. Об этом заявил представитель МИД Ирана Хасан Кашкави. Одновременно он призвал страны Запада существенно пересмотреть свою политику по отношению к Ирану, в частности, связанную с санкциями. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей представила Любовь Баматова. Вы слушаете Радио Свобода. Друзья и коллеги вспоминают Наталью Истемирову, похищенную и убитую 40 дней назад. На Саяно-Шушенской гидроэлектростанции заканчиваются спасательные работы. Повторно передано в суд дело о покушении на Анатолия Чубайса. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Сегодня исполняется 40 дней со дня гибели Натальи Истемировой. В Москве и в других городах проходят акции памяти известной правозащитницы. Истемирова была похищена в Грозном 15 июля, и через несколько часов ее тело было найдено на территории Ингушетии. Коллеги погибшей уверены, убийство связано с ее профессиональной деятельностью. Президент России Дмитрий Медведев поручил Следственному комитету при прокуратуре принять все необходимые меры для расследования этого убийства. Правозащитники и коллеги Истемировой сомневаются, что власть найдет исполнителей и заказчика этого преступления. Тему продолжает Мумин Шакиров.
Акции памяти Натальи Истемировой пройдут в нескольких городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве люди соберутся у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре, в Питере в сквере имени Чернышевского. Гибель Натальи Истемировой вызвала большой резонанс не только в России, но и за ее пределами. Правозащитные организации многих стран призвали российское правительство добиться того, чтобы виновные предстали перед судом. Руководитель общественного движения «За права человека» Лев Пономарев скептически оценивать шансы Следственного комитета при прокуратуре найти заказчика и исполнителей, учитывая, что Чечню возглавляет президент Рамзан Кадыров, человек, который резко негативно оценивал деятельность Натальи Истемировой.
Я сделал некоторые официальных писем, я получил от них ответы, но даже вот ответы, которые мы получали на официальные письма, и то меня не устраивает. Например, мы обратились к президенту Медведеву о том, чтобы расследование велось с федерального, так сказать, уровня, чтобы там были именно федеральный Следственный комитет вел, и чтобы на время расследования, учитывая, что совершенно очевидно, что в этом во всем заинтересован был Кадыров, ну, не Кадыров, а окружение Кадырова, обвинение, которое совершило в это время, Кадыров был отстранен от должности. Ответ мы получили не от президента, мы получили от Следственного комитета. Нам сказали, что да, мы ведем федеральным комитетом, мы в этом смысле довольны, а с другой стороны, говорит, вопрос об отстранении от должности Кадырова на это время, это не введение не Следственного комитета, понимаете, он прав. Мы снова обратились к президенту, мы говорим, уважаемый господин президент, мы хотим от вас получить ответ, а не от Следственного комитета об отстранении Кадырова. Мы считаем, что это принципиально важный вопрос, потому что недавно Кадыров наговорил такое о Истемировой, он не сказал, что, так сказать, там, даже как Путин, когда говорил о Политковской, что там, мол, она не так много вредила, чтобы ее убивать, а он сказал, что она была, наоборот, она вредила, она была там агентом, там, она еще кем-то была, и так далее, то есть он себя показал, что он действительно, так сказать, человек, который, по словам, как бы, фактически заинтересован был ее смерть. Это не значит, что он ее заказывал, но это значит, из ближайшего окружения уж точно могли это сделать. Но в Чеченской Республике такая ситуация, что никакие федеральные там ничего не могут сделать, если вот позиция Кадырова уже озвученная, будет дальше там доминировать.
Правозащитник и лидер движения против насилия Сергей Сорокин считает, что объективного расследования можно ожидать только в далеком будущем.
Сейчас не будет, это только лет через несколько, когда произойдет опять, ну, как вот мы знаем по истории, что только при смене режима, вот как последний раз на Украине, то, что мы видели с делом Гангадзе. Да, вот такое убийство, оно может быть расследовано и объявлено официально о результатах только после вот смены режима.
С другой стороны, президент Чечни Рамзан Кадыров пообещал провести расследование и найти убийц.
Ну, это происходит всегда. Нам и наши президенты каждый раз обещают это и берут под личный контроль, и генеральные прокуроры для этого назначаются, снимаются и все такое прочее. То есть всю эту картину мы регулярно наблюдаем. Но результатов ждать не следует по логике событий. Совершенно очевидно, что власти как бы сделали максимум, чтобы ничего не заметить. И это, естественно, вылилось либо в прямую, либо в такую косвенную подготовку этого убийства. Я так полагаю, что и как в деле Истемирова, и так же, как в других убитых правозащитников, расследования это не будет никакого.
Первое, что приходит в голову, это уважение правозащитной деятельности в таких условиях. Я вроде как сам занимаюсь правозащитной деятельностью, но в таких условиях очень тяжело. То есть это настолько велика угроза гибели, что ну, просто преклоняешься перед этими людьми. И с одной стороны, ведь мы как правозащитники все время стараемся их оттуда вытащить, чтобы они там не подвергались этой угрозе. Но в то же время это люди, которые уже как бы не могут, они сами оттуда не уходят.
По мнению председателя правления общества «Мемориал» Арсения Рогинского, ожидать быстрого расследования убийства Натальи Истемировой также не следует.
Пока у меня возникает ощущение скорее имитации, а не искренней глубокой озабоченности, но все-таки говорить сегодня серьезно на эту тему рано. Я думаю, что мы что-то сможем сказать через месяц-другой. Но просто сейчас на них навалилось еще такое огромное количество, или еще дополнительные убийства, и еще вся эта история с Назранью, и так далее, и так далее. Как государство посреди всего этого сможет честно и непредвзято произвести розыск преступников по делу Истемировой, мне совершенно не ясно. У меня, конечно, слабые, очень слабые надежды на то, что это произойдет всерьез, глубоко, объективно, то есть так, как должно.
После убийства Натальи Истемировой отделение «Мемориала» в Грозном было закрыто. Решение о том, возобновится ли работа чеченского офиса этой организации, будет принято на специальном собрании «Мемориала». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Подробнее о сегодняшних акциях памяти Натальи Истемировой в нашем итоговом выпуске программы «Время свободы» слушайте в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 16 часов и 15 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Вывод подразделения МЧС Саяно-Шушенской ГЭС завершится 26 августа, сообщил глава министерства Сергей Шойгу. Опознано 69 погибших в результате трагедии, 6 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Число жертв пожара нефтяных резервуаров в Ханты-Мансийском автономном округе достигло 4. Сегодня утром было обнаружено тело 3-го погибшего пожарного, а днем в больнице Сургута скончался один из раненых. Пожар локализован. В Назране отменен режим террористической операции, введенной после покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Сообщается, что за период действия режима были убиты несколько лидеров боевиков. Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки к законодательству, повышающие безопасность стратегических и жизненно важных объектов. В Петербурге двум сотрудникам милиции предъявлено обвинение в пытках несовершеннолетних. Оба взяты под стражу. Украина сегодня отмечает главный государственный праздник – День независимости. В Москве прошла церемония прощания с народным артистом России Семеном Фарадой. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в эфир выйдет передача «Время гостей». Сегодня ее ведет мой петербургский коллега Виктор Резунков. Гости – бывший председатель Ленинградского совета Александр Беляев и бывший депутат Ленсовета Александр Винников. Они будут вспоминать события августа 91 года в Ленинграде. Итак, время время гостей на «Волнах свободы» сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска «Последних известий», ведущий Виктор Резунков. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в студии своего коллегу Владимира Тольца, сегодня подготовившего для нас обзор публикаций в международной прессе. Владимир, здравствуйте. Итак, каковы сегодня центральные темы в средствах массовой информации Европы и Соединенных Штатов?
Добрый день. Ну, а центральные темы зависят от того, с какой стороны на них смотреть. Если судить по обзорам, составленным в России, центральная тема – это пакт Молотова-Риббентропа. Но если полистать газеты и посмотреть их сайты, на первом месте оказывается не прошлое, а настоящее. Прежде всего, Афганистан и недавно состоявшиеся там выборы. Заголовок в «Нью-Йорк Таймс». Американские военные считают, что их сил в Афганистане недостаточно. Это о проблемах на востоке Афганистана, где Талибан продолжает регулярные вылазки против американцев и правительственных войск, а также о ракетных обстрелах населенных пунктов юга страны. Британская Financial Times утверждает, что организованные талибами нападения, а также угрозы этих нападений оказались причиной того, что в южных провинциях Кандагар и Гельмент явка избирателей не превышала 10%. Это же, по мнению издания, сделало невозможным проведение независимого мониторинга выборов. Лондонская Таймс сообщает, что Центральная избирательная комиссия получила более 400 жалоб на ход выборов. Из них 46 считаются весьма серьезными, так как могут повлиять на исход выборов. А еще одна британская газета «Гардиан» пишет, что сторонники Карзая утверждают, что он победил уже в первом туре. Однако главный соперник Карзая, бывший министр иностранных дел Абдулла Абдулла, считает, что на выборах имели место фальсификации и подтасовки результатов, в особенности в упомянутых мной южных и восточных регионах, где сильны позиции «Талибан». На первых страницах итальянских, австрийских, швейцарских, конечно же, греческих изданий фото и публикации о гигантских пожарах вблизи Афин и о борьбе с ними. Показателен заголовок из венской депрессы. Мы можем лишь беспомощно наблюдать за этим. Еще одна продолжающаяся уже не первую неделю тема. Загадочная история с сухогрузом, плававшим под мальтийским флагом. Испанская «Эль Паис» пишет: грубое несоответствие между фактами и объяснениями, предлагаемыми Кремлем, подпитывает подозрение в том, что судно перевозило очень важный контрабандный груз, возможно, оружие. По мнению издания, тайная торговля оружием могла бы объяснить масштабную военную мобилизацию и задержки Москвы в предоставлении информации о деле. Надо сказать, что с этой статьей сегодняшней в «Эль Паис» занятно стыкуется вчерашняя редакционная заметка из израильской «Джерусалим Пост», озаглавленная «Российское судно захватили агенты Моссада, чтобы сорвать поставку оружия Ирана». Это с вопросительным знаком. Но вообще в статье, как и в заголовке, в основном вопросы и спекуляции. Фактов, в общем, нет, разве что заявление бывшего министра обороны Ефраима Снеха. Он сказал: безусловно, в этой истории есть что-то подозрительное, но больше я по этому поводу ничего сказать не могу.
Вполне исчерпывающий. Владимир, а все-таки что пишут по поводу юбилея пакта Молотова?
Ну, пишут разное. Много пишут, конечно, в Германии. Вот баварская «Süddeutsche Zeitung» утверждает, что, я цитирую, «вину за роковые последствия этого пакта должны поделить между собой немцы и русские». Однако Россия свою вину в уничтожении Польши отрицает. Конец цитаты. Британская «Гардиан» сообщает своим читателям про презентацию, составленного отставным генерал-полковником службы, генералом службы внешней разведки России Львом Соцковым, о котором мы рассказывали в своих передачах. Газета пишет: один из самых спорных тезисов Соцкова состоит в том, что Эстония, Латвия и Литва охотно подчинились советскому господству. Издание подчеркивает: нет никакой оккупации, говорит нам составитель сборника. Историки и политики этих стран, имеются в виду прибалтийские страны, утверждают обратное. Десятки тысяч людей были расстреляны или отправлены в лагеря.
Спасибо, Владимир. Владимир Тольц подготовил и представил сегодняшний обзор публикации в международной прессе. Вывод подразделения МЧС Саяно-Шушенской ГЭС завершится 26 августа, сообщил сегодня глава министерства Сергей Шойгу. Поисково-спасательная операция находится на стадии завершения. Все 69 погибших в результате трагедии опознаны, шестеро пока числятся пропавшими без вести. Сегодня в Хакасии проходят похороны еще 24 человек, передает наш корреспондент Анна Морозова.
В машинном зале на СШГС приступили к восстановительным работам. Ведется расчистка завалов, частичный ремонт кровли, начато остекление рабочего помещения. Об этом нам рассказала руководитель пресс-службы Росгидро Елена Вишнякова. По ее словам, сразу после откачки воды из машинного зала специалисты компании начали проводить оценку состояния гидроагрегатов и выяснять степень их повреждения. Руководство компании уже заключило предварительное соглашение с крупнейшими машиностроительными концернами о поставке необходимого оборудования. Ремонт турбины, замена агрегатов начнется сразу после того, как оценочная комиссия опубликует отчет о причинах аварии. Версию теракта на СШГС следователи опровергли. Об этом нам сказал замруководителя следственного отдела Сибирского следственного комитета при прокуратуре России Владимир Ануфриев.
Дело расследуется по факту, устанавливаются детали, причины происшедшего. Можно однозначно сказать, что версия теракта, значит, полностью отработана, опровергнута, свое подтверждение не нашла, никакого взрыва на ГЭС не было, и произошедшее является аварией технологического характера, причины которой сейчас устанавливаются.
Владимир Ануфриев особо подчеркнул, что уголовное дело возбуждено не в отношении отдельных лиц, а по факту. Статья «Нарушение правил охраны труда, повлекшая смерть человека». Для опознания погибших при аварии на СШГС пришлось прибегнуть к ДНК-экспертизе, сказал Ануфриев. На сегодня 69 работников станции, находившихся на СШГС во время аварии, считаются погибшими. Возможно, что в ближайшее время этот список пополнится.
Существуют фрагменты тел, обнаруженные, не принадлежащие вот этим обнаруженным трудом. Устанавливается их принадлежность оставшимся без детей, пропавшим. Будет проводиться генотипоскопическая экспертиза, соответствующие эксперты, специалисты находятся на территории ГЭС. Фрагменты тел они увезут в Москву. Берут у родственников образцы крови и методом генотипоскопического исследования устанавливают родство с образцами, взятыми от фрагментов тел.
Результаты генетической экспертизы должны стать известны в ближайшие 2 недели. Анна Морозова для Радио Свобода, Хакасия.
Московское время 16:25. Вы слушаете Радио Свобода. В подмосковном Жуковском завершил работу международный авиасалон МАКС-2009. В церемонии закрытия авиасалона участвовала пилотажная группа «Русские Витязи». Ранее предполагалось, что в связи с гибелью командира группы Игоря Ткаченко летчики не будут участвовать в демонстрационных полетах. В работе выставки по официальным данным приняли участие около 700 компаний из 34 стран, рассказывает Вера Володина.
В 10 миллиардов долларов оценивают сумму подписанных в ходе МАКС-2009 контрактов и соглашений организаторы авиасалона. Это больше, чем на предыдущих выставках. 3 миллиарда в 2007 и 5 миллиардов долларов на МАКСе-2005. Но по оценкам экспертов и участников на МАКСе-2009 меньше, и сумма контрактов не превышает 6-7 миллиардов долларов. Особо отмечается, что на МАКСе-2009 идет речь не о настоящих сделках, а прежде всего о государственных государственных заказах. Наиболее значительный контракт военный. Поставки компании «Сухого» Министерства обороны истребителей на общую сумму в 2,6 миллиарда долларов. То есть добрая треть от всех соглашений МАКСа-2009. Военно-воздушные силы получат 48 истребителей Су-35, 12 истребителей Су-27 и 4 истребителя Су-30. Главнокомандующий ВВС генерал-полковник Александр Зельдин заявил также журналистам о контракте с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение». По этому контракту ВВС получит авиационные средства поражения, ракеты, корректируемые бомбы, всего 14 видов оружия для пополнения арсеналов.
Оружие новое, которое применяется для уничтожения летательных аппаратов в воздухе, и очень широкий спектр оружия, предназначенный для нанесения поражения наземным и морским объектам.
Кроме того, Министерство обороны России подписало соглашение с Министерством обороны Украины о совместном производстве «Русланов», а также о продолжении работ над Ан-70. Под финансирование Внешэкономбанка авиакомпания «Атлант-Союз» договорилась с лизинговой компанией «Люшин Финанс» о покупке 45 самолетов, 30 региональных Ан-148 и 15 среднемагистральных Ту-204СМ. Сумма договора – 1,2 миллиарда долларов. Генеральный директор лизинговой компании «Люшин Финанс» Александр Рубцов заявил после подписания контракта.
Для нас это самая крупная сделка в истории ИФК, и, конечно, для нас это самый большой заказ нашим поставщикам, Объединенной авиастроительной корпорации. Это как минимум полтора года работы для одного завода и для второго. В нынешних сегодня масштабах, что, конечно, очень важно в условиях кризиса.
В портфеле заказов компании есть еще с полсотни Ан-148 и около 10 Ил-96-400Т в режиме соглашения о намерениях. Объявленный главным героем ближнемагистральный лайнер «Сухой Суперджет-100» попал в 12-летнюю программу лизинга для Аэрофлота. Руководство Внешэкономбанка заявило о выделении своей дочерней компании «Веб-лизингу» 250 миллионов долларов на приобретение 10 самолетов для их дальнейшей передачи Аэрофлоту. Генеральный директор компании «Сухой» Михаил Погосян рассказал журналистам, что «Суперджет» будет ориентироваться на отечественное производство компонентов.
В перспективе, я думаю, что, безусловно, нам удобнее иметь дело с российскими поставщиками. Мы всячески приветствуем процесс локализации, переноса из-за рубежа производства ряда агрегатов и компонентов в России или ближе к России. Даже, с одной стороны, снизить себестоимость, снизить цену самолета, а с другой стороны, сократить расходы на транспортировку оборудования.
Всего Аэрофлот заказал 30 лайнеров «Сухой Суперджет-100». Глава холдинга заявил, что до конца года будут завершены сертификационные испытания самолета, и затем первые самолеты будут подготовлены для поставки. МАКС-2009 завершился небольшим фейерверком. Пилотажная группа русских «Витязей», потерявшая при подготовке к МАКСу-2009 командира Игоря Ткаченко, сделав круг над летным полем, осветила вечернее небо ярко-желтыми огнями и улетела на аэродром постоянного базирования на Кубинке. В штабе военно-воздушных сил сообщают также, что причины катастрофы, случившейся во время репетиции русских «Витязей», фактически установлены в полном объеме и будут обнародованы на этой неделе. В больнице по-прежнему остаются двое пострадавших дачников, а женщина, получившая ожоги 80% тела, скончалась на прошлой неделе. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Вывод подразделения МЧС Саяно-Шушенской ГЭС завершится 26 августа, сообщил глава министерства Сергей Шойгу. Опознаны 69 погибших в результате аварии. 6 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести на станции, где 17 августа произошел взрыв в трансформаторной станции. Начинаются восстановительные работы. Число жертв пожара нефтяных резервуаров в Ханты-Мансийском автономном округе достигло 4. Сегодня утром было обнаружено тело 3-го погибшего пожарного. Днем в больнице Сургута скончался один из раненых. Пожар локализован, его тушение продолжается. В Назране отменен режим контртеррористической операции, введенный после покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Сообщается, что за период действия данного режима были убиты несколько лидеров боевиков. Президент России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки к законодательству, повышающие безопасность стратегических и жизненно важных объектов. В Петербурге двум сотрудникам милиции предъявлено обвинение в пытках несовершеннолетних. якобы они взяты под стражу. Украина отмечает главный государственный праздник – День независимости. В Москве прошла церемония прощания с народным артистом России Семеном Фарадой. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху начинает поездку по Европе, в ходе которой будет обсуждаться мирное урегулирование на Ближнем Востоке и ядерная программа Ирана. В Пакистане убит афганский журналист, еще один ранен. По сообщению местных властей, на северо-западе Пакистана в районе перевала Хибер неизвестные открыли огонь по автобусу, в котором ехали корреспонденты одного из афганских телевизионных каналов. Еще одна сегодняшняя новость. Уголовное дело о покушении на экс-председателя правления РАО ЕС России Анатолия Чубайса повторно передано в суд. Перед судом предстанут главные подозреваемые в совершении нападения. Это сотрудник Генерального штаба Вооруженных сил, полковник ГРУ Владимир Квачков, бывший офицер ВДВ Роберт Яшин и Александр Найденов, а также предполагаемый сообщник, историк Иван Миронов, рассказывает Максим Ярошевский.
Префект Северного административного округа Москвы мотивировал свое решение о закрытии клуба «Душа и тело» тем, что развлекательное заведение расположено в здании культурно-спортивного реабилитационного клуба.
Мы приносим свои извинения за техническую накладку. 23 августа исполнилось 70 лет со дня подписания так называемого пакта Молотова-Риббентропа. Прочертив линии на карте, советские и германские руководители изменили миллионы судеб. Об одной из них Александр Бобраков.
В детстве каждое лето я проводила в маленьком городе на Карельском перешейке. Город этот после зимней войны 39-40-х годов отошел от Финляндии к Советскому Союзу. Я жил в чудом сохранившемся в центре города, разрушенного во время двух войн, доме финской еще постройки у моих бабушки и дедушки. Их направили сюда после Великой Отечественной восстанавливать хозяйство. Никого из прежнего финского населения не осталось в городе, и даже кладбище финское было уничтожено, и сам город переименован. Памятью о былых временах остались только укрепления линии Маннергейма в окрестностях, высокая лютеранская кирха, столь необычная для города с русским названием, и несколько старых домов, в одном из которых жил и я. Воспоминания о летних месяцах, проведенных там, очень дороги мне, и спроси меня, что я считаю своей родиной, я, наверное, назову именно этот город. В конце 80-х автобусы начали привозить в него финских туристов. Вскоре я заметил, что почти все приезжавшие на тех первых туристических автобусах – люди пожилые, многие совсем старики. Они шли по городу, где провели детство и юность, были молчаливы, неспешны. Узнавали и не узнавали, изменилось почти все. Кроме воды, неба и камней, кроме кирхи и нескольких старых домов. И вдруг я подумал, что в столь привычном и родном мне доме, где каждое лето я провожу 2 месяца, когда-то давно, до войны, тоже кто-то жил. И, наверное, он, так же, как я, ощущал этот дом, двор и город самым дорогим на земле местом. Все это у него отняли, жестоко и навсегда. И, быть может, сейчас он приехал в город, где не был полвека, чтобы только посмотреть на этот дом, в котором хозяева – чужие люди, один из которых – я. Прошли годы, и я редко бываю теперь в этом городе. Но чувство жизни, будто написанное поверх другой, единство моей судьбы с судьбой того, быть может, придуманного мною человека, осталось. И иногда я вижу свой город 70 лет назад и чувствую себя финским мальчиком, живущим в моем любимом доме. 23 августа. Тихий вечер. Мальчик вышел во двор посмотреть, как поднимается из трубы дым. Ночь обещает быть прохладной. Скоро осень. Мальчик вспоминает лето, рыбную ловлю на озере, далекие лесные походы, игры следопытов в городском парке. Он смотрит на дом, на старую яблоню, зябнет и не хочет идти домой, пытаясь надышаться напоследок воздухом уходящего лета. Скоро осень, пора возвращаться в столицу, в школу. Еще несколько дней и прощай, город. До следующего лета, думает мальчик. Он не знает, что приговор ему уже вынесен.
Комментарий для нашей рубрики «Не только политика» сегодня представил Александр Бобраков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 35 минут на волнах «Радио Свобода» сетевые разговоры.
воскресенье 23 августа исполнилось 70 лет со дня заключения пакта Молотова-Риббентропа, и российские блогеры попытались в очередной раз дать оценку этому документу. Пользователь Муакре выступил со следующим заявлением.
По современным российским законам действия Сталина были преступлением. Преступлением это было и с точки зрения современников. Оправдывая тезис сталинизма и гитлеризма, имея жизненные интересы, страна может аннексировать другую страну, мы тем самым говорим, что Российская Федерация опасна для своих соседей и остального мира. Она не исключает для себя возможности напасть на соседнюю страну или страны и аннексировать их. Однажды подобные действия СССР и Германии привели к мировой войне. Значит, Российская Федерация не исключает, что она начнет Третью мировую войну. Значит, остальные страны должны готовиться к обороне от России? Нам это надо? Очевидно, что нет. Значит, любой человек, который пытается оправдать пакт Молотова-Риббентропа с точки зрения тогдашних интересов СССР, является врагом современной России.
Звучали в ЖЖ и другие оценки. Поводом к тому, чтобы их высказать, послужила статья военного историка Алексея Исаева, ЖЖ-пользователь доктор Гильотен, опубликованная на сайте «Русский обозреватель». В статье автор стремится показать, что пакт не изменил баланс сил в предвоенной Европе, однако дал СССР отсрочку для подготовки к войне и, соответственно, освобождению Запада от нацистской чумы. Пакт в статье не осуждается, а скорее мягко оправдывается в силу его, так сказать, целесообразности. Текст Исаева проанонсировал в ЖЖ политолог Жаров, пользователь «Плутовство 007». В этом дневнике и завязалась дискуссия между автором и юзером «Базар-вокзал». «Базар-вокзал» так описывает настроение, ведущее к прямому оправданию сталинизма.
Нынешнее имперское сознание неразрывно с реабилитацией Сталина, мягким одобрением Брежнева, высмеиванием Хрущева и ненавистью к Горби и Ельцину. Жаров удивительно точно формулирует то, что я слышу от одного из своих лучших друзей. Имперское величие России, возрожденное мудростью Путина, одобрение православизации России по плану РПЦ Путина при собственном атеизме, но для народа так лучше. Уверенность в том, что Запад сам такой – в случаях применения силы, вранья и двойной морали, и постоянно нам вредит. Везде от грантососущих шакалов у посольств до прямых диверсий. Поднятие с колен в стиле «мы теперь сильные, и всем достанется за унижение 90-х».
В конце лета англоязычные блоги предпочитают обсуждать темы социальные, культурные, моду, спорт, что угодно, только не политику. Однако это обсуждение в конце концов упирается именно в ту самую политику, о которой так не хочется говорить в последние дни августа. Неутомимый итальянский сетевой журналист Беппе Грильо рассказывает историю о том, как он избавился от одной дурной привычки.
«Вчера внезапно я понял, что избавился от одной очень дурной привычки. Мой телевизор был выключен. Как долго? Недели? Месяцы? Он превратился в орнамент, в антикварную вещицу, нечто вроде старых радиоприемников, которые можно найти на блошиных рынках. Я вспомнил, что как-то раз, сильно расстроившись, я выключил его. Просто я пытался найти канал, на котором в тот момент не шла реклама. И вот телевизор стоит здесь, непримиримый, никто не смотрит в него, никто не слушает его. Стоит, как старый сумасшедший, у которого не хватает смелости помолчать. Я помню, как тихой сапой он пробрался в наши дома, стал хозяином наших покупок, наших снов, наших детей, нашего парламента. Этакая стиральная машина, которая делала белье Италии. Сначала серым, потом черным, а потом просто грязным. Сложно перейти от осознания проблемы к ее решению. Я изменился. Случилось ли с вами что-то подобное? Если я не вижу тебя, ты просто не существуешь. Я действительно больше не смотрю в него. И он более не существует. Я получаю информацию в интернете. Я развлекаюсь здесь. Я здесь злюсь».
Продолжим итальянскую тему, но на этот раз взгляд со стороны. Рэйчел Марцен в блоге на сайте британской газеты «Телеграф» обсуждает модную в последние летние недели тему «Гонения в Западной Европе на специальный мусульманский купальный костюм под названием буркини, смесь, необходимой для благочестивой мусульманки бурки и фривольного западного бикини».
На этой неделе власти итальянского города Варалью-Сессия запретили появляться в Буркине в общественных бассейнах. Нарушение этого запрета карается штрафом в почти 500 евро. Что такое буркини? Это закрывающий все тело, включая голову, костюм, который мусульманка может надевать для купания. На самом деле он не похож на бурку, но мне кажется, что для того, чтобы дать старт новому модному тренду, достаточно использовать название уже существующей вещи, которая, к тому же, имеет силу включать имена своих критиков в хит-лист Аль-Каиды. Впрочем, фатва переживает нынче не лучшие дни. Даже французы испытывают порыв. Француженку, принявшую ислам, выгнали из бассейна за то, что она была одета в костюм для джокинга и чедру.
«Телеграф» — издание консервативное, к мультикультурализму не склонное, соответственно, и читатели у него такие же. Приведем в заключение комментарий к этой записи к блогу Рэйчел Марцен. Пишет некто Иваджиме.
Браво, итальянцы, бурка или буркини – это просто способ заявить: я не буду меняться, не собираюсь ассимилироваться в вашей культуре, несмотря на то, что я решила жить в ней. Это вы должны измениться, чтобы принять меня такой, какая я есть. Никто под дулом пистолета не заставляет этих людей жить в нашей культуре. В мире есть множество земель, населенных мусульманами, и эти люди вполне могут жить там, но они не живут там. Переехав в немусульманские страны, они сделали свой выбор.
Страсти вокруг буркини продолжают бушевать. Посмотрим, что сделают в ответ французские и итальянские мусульмане.
Рубрику «Сетевые разговоры» для программы «Время свободы» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 42 минуты. И сейчас о повторной передаче в суд дела о покушении на Анатолия Чубайса, рассказывает Максим Мирошевский.
Судебный процесс для обвиняемых покушений Квачкова, Яшина и Найденова станет вторым по счету. Дело Миронова ранее рассматривалось отдельно, но на данный момент они объединены. По данным следствия, обвиняемые совершили покушение на Анатолия Чубайса на основе экстремистских взглядов, создав организованную преступную группу. Полковник Владимир Квачков считает, что повторное рассмотрение дела незаконно.
Я это расцениваю как в рамках уголовной лексики, как беспредел, а в рамках нормальной лексики это как правовое беззаконие. Подумайте сами над вот, содержательной частью, над правовым обоснованием отмены оправдательного приговора. Генеральная прокуратура не смогла предъявить доказательства, поскольку были такие грубые нарушения закона в суде. Так записано в решении Верховного суда, что купил Чубайс. О том, что Генеральная прокуратура не смогла предъявить доказательства, поскольку судья очень грубо нарушала уголовно-процессуальный кодекс. При этом ни одного возражения на действия судьи и ни одного отвода судьи за все 3 года. У нас 30 отводов, около 30, и несчетное количество возражений, поскольку судья принимал решение в угоду стране обвинения.
Московский городской суд в июне 2008 года вынес оправдательный приговор на основании вердикта присяжных. Сторона обвинения, сославшись на процедурные нарушения, по ее мнению, допущенные в ходе процесса, с этим решением не согласилась. В августе Верховный суд России дело отправил на новое рассмотрение, отменив оправдательный приговор. Политолог Владимир Прибыловский находит сразу две причины, по которым это уголовное дело второй раз передано на рассмотрение.
Одна причина – это общая неспособность наших следственных органов добывать улики легальным путем. Строго юридически виновность тех людей, которых обвиняют, не доказана. А вторая причина, что, в общем-то, Чубайс оправдан или не оправдан в глазах большей части населения, человек, который ограбил всех. И найти такой состав присяжных, в котором большинство бы сочувствовало жертве покушения Чубайсу, а не тем, кто на него покушался, довольно трудно. Это тоже проблема, потому что даже если следствие наберет доказательства, состав присяжных отражает общественное мнение. И при этом, поскольку у нас, так сказать, недостаток этой традиции еще, то люди не могут отрешиться от своей неприязни к Чубайсу и невольному сочувствию к тем, кто на него покушался.
Напомним, покушение на Анатолия Чубайса было совершено в марте 2005 года. На выезде из поселка Жаворонки на пути следования кортежа, занимавшего тогда должность главы РАО ЕС, сработало взрывное устройство. Помимо этого, кортеж, в котором находился Чубайс, был обстрелян из оружия. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Вывод подразделения МЧС Саяно-Шушенской ГЭС завершится 26 августа, сообщил Сергей Шойгу. Число жертв пожара нефтяных резервуаров в Ханты-Мансийском автономном округе достигло 4. В Назране отменен режим контртеррористической операции, введенный после покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки к законам, повышающие безопасность стратегических и жизненно важных объектов. В Петербурге двум сотрудникам милиции предъявлены обвинения в пытках несовершеннолетних, оба взяты под стражу.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
С момента убийства Натальи Естемировой прошло 40 дней. Россия вспоминает правозащитницу и ее погибших коллег.
Комментарии экспертов.
69 погибших. Спасательные работы завершаются. Первые итоги трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС.
Право автора.
Журналист Ярослав Шимов полагает, что Вторая мировая война стала расплатой за всеобщее политическое свинство.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает экономическая панорама. Сегодня сразу несколько российских газет и информационных агентств сообщили о возможном объединении двух крупнейших автомобильных заводов России – «АвтоВАЗа» и «КамАЗа». Впервые об этом заговорили еще 4 года назад, когда «Автопром» был на подъеме. Однако даже антикризисное объединение теперь вызывает у экспертов серьезные сомнения в его эффективности. Сегодняшний выпуск экономической панорамы подготовил мой коллега Сергей Сининский.
В мировом и европейском автопроме есть примеры обеих концепций. Например, немецкая компания Daimler, помимо «Мерседесов», весьма успешно производит и грузовые автомобили. Немецкая Volkswagen контролирует сразу двух крупных производителей грузовых автомобилей в Европе – шведскую компанию Scania и немецкую MAN. С другой стороны, шведская компания Volvo, как и французская Renault, каждая в свое время предпочли расстаться с производством грузовых автомобилей, сосредоточившись на легковых. В этом контексте сколь эффективно может оказаться объединение контролируемых государством активов «АвтоВАЗа» и «КамАЗа», если, конечно, оно вообще состоится? Из Москвы аналитик инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Елена Сахнова.
Подобное объединение, как мне кажется, не реализуется. Даже если мы посмотрим на зарубежный опыт, то и у «Даймлера», и у «Фольксваген» подразделения, занимающиеся производством грузовых автомобилей, вполне самостоятельны и очень мало связаны с производством легковых автомобилей. Поэтому сейчас объединять я не вижу никакого смысла. Поставщики, да, есть общие поставщики, но очень мало где пересекаются компании. Соответственно, два достаточно слабых, плохо себя чувствующих предприятия объединить в одно с неочевидными преимуществами по сокращению затрат, мне кажется, идея не очень хорошая.
Аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Единственным позитивным моментом создания подобного холдинга может являться то, что Ростехнологии в лице этого холдинга могут просто лоббировать интересы вот «АвтоВАЗа» и «КамАЗа» на уровне государства и уже через этот холдинг выбивать какую-то господдержку, в том числе и финансирование дополнительно для этих двух компаний. Но с точки зрения операционного контроля, я думаю, что пока говорить еще рано, поскольку не было согласовано создание подобной организации с другими акционерами компаниями, поскольку ни в одной из них, ни в «АвтоВАЗе», ни в «КамАЗе» у российских технологий нет контрольного пакета, поэтому вряд ли они смогут единолично этими компаниями управлять. Что касается эффективности двух этих предприятий на данный момент, то мне кажется, что при слиянии двух проблемных активов получить хороший актив достаточно сложно. Поэтому в первую очередь необходимо сейчас фокусироваться именно на реструктуризации каждой компании по отдельности, а уже впоследствии говорить об их слиянии.
Государство отнюдь не полностью контролирует оба завода. В «АвтоВАЗе» ему принадлежат 25% акций, столько же у стратегического инвестора, французской компании «Рено». В «КамАЗе» государству в лице госкорпорации «Ростехнологии» принадлежит примерно 38% акций. Здесь свой стратегический инвестор, немецкая компания «Даймлер», владеющая 10% акций «КамАЗа». Сколь привлекательным, на ваш взгляд, возможное объединение двух разных автозаводов может быть для обоих стратегических инвесторов? Елена Сахнова, инвестиционный банк ВТБ «Капитал».
Я как раз думаю, что ни один из стратегических партнеров эту сделку не одобрит. «Даймлеру» неинтересно вхождение в легковой сегмент, у них особая ниша, им не нужно здесь завоевание массового сегмента, им как раз был интересен грузовой сегмент, поэтому сейчас добавить легковой они точно не хотят, но это однозначно такое объединение размоет их долю, а сейчас, имея 10%, у «Даймлера» прав как будто блок, сделку. Поэтому, честно говоря, я думаю, что Daimler будет блокировать эту сделку. Что касается Renault, то здесь с точностью да наоборот. Да? Renault производит легковые автомобили, хотел выйти в массовый сегмент, может это сделать через АвтоВАЗ. Зачем им сейчас связываться с КамАЗом, опять же, уменьшать свою долю, не очень понятно. То есть, я думаю, что Renault также будет недоволен этой сделкой.
Михаил Пак, инвестиционная компания «Атон».
Говорить об их выгоде пока еще рано, поскольку, на мой взгляд, пока непонятна еще позиция того же самого Daimler в отношении КамАЗа. Будет ли компания в дальнейшем наращивать свою долю или нет, неизвестно. То же касается и Renault. В последнее время какое-то управление со стороны Renault АвтоВАЗом, ну, оно утихло, то есть мы не видим каких-то предложений с французской стороны по развитию бизнеса именно АвтоВАЗа. Поэтому, не имея четкого представления о том, как эти акционеры позиционируют для себя эти две компании, говорить об их выгоде при создании этого холдинга тоже преждевременно еще. По крайней мере, каких-то явных преимуществ я пока не вижу.
Идея объединить АвтоВАЗ не только с КамАЗом, но еще и с Горьковским автозаводом обсуждается уже не первый год. На ваш взгляд, предполагаемая ныне консолидация государственных активов АвтоВАЗа и КамАЗа может ли стать неким первым этапом такого плана? Или не обязательно? Елена Сахнова.
Вполне может быть, что в последующем они захотят присоединить туда что-то еще. Возможно, и ГАЗ, хотя ГАЗ – это частная компания, но сейчас у них огромные есть проблемы с долгом, поэтому, воспользовавшись этим, можно и их объединить в единую структуру. Но, опять же, с моей точки зрения, единая такая структура, она не будет иметь никакого большого смысла и, возможно, даже приведет лишь к наиболее быстрому исчезновению российского автопрома.
Судя по некоторым сообщениям, о планах объединения государственных активов в АвтоВАЗе и КамАЗе может быть объявлено в ходе открывающегося на этой неделе в Москве очередного ежегодного автосалона.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. Завершает первый информационный час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии. В Германии запущена правительственная программа обновления автопарка страны. Каждый гражданин ФРГ, сдавший в утиль автомобиль старше 9 лет, получает на приобретение новой машины премию в размере 2500 евро. По замыслу немецких властей, эта мера должна стимулировать спрос и поддержать местную промышленность. Критики программы обновления автопарка утверждают, что премии за утилизацию, входящие в правящую коалицию партии, хотят привлечь на свою сторону избирателей перед намеченными на 27 сентября нынешнего года выборами в Бундестаг, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
После начала реализации этой программы автосалоны в Германии стали напоминать дешевые супермаркеты. Продавцы не успевают обслуживать многочисленных клиентов. Берлин. Автоцентр Маркин Автомобили. Узнав о новой государственной дотации, супруги-пенсионеры Эрнст Вильхельм и Гизела Мюльфельд стали задумываться над тем, чтобы сменить старенький Volkswagen Golf на новый автомобиль. Пожилым людям не просто принять решение о покупке, говорит Гизела Мюльфельд.
В последнее время мы во всем вынуждены были себя ограничивать. Какую-то сумму денег удалось скопить. Скоро мы сможем снять деньги с депозита и, возможно, сменим машину. Правительственная премия за утилизацию пришлась как нельзя кстати.
После введения госдотации продажи в автоцентре Маркин Автомобили выросли на 60%. Бьорн Леонхарт, владелец автосалона Маркин Автомобили.
Клиент сдает старый автомобиль и в тот же день получает новый. Мы сами занимаемся оформлением премии за утилизацию.
Продажи новых автомобилей растут. Более 1 700 000 заявок подано в Германии на получение госдотации. Ажиотаж вокруг премии за утилизацию старых машин достиг столь небывалого размаха, что многие немецкие психологи, социологи стали проявлять озабоченность, говорит профессор психологии Бременского университета Петер Крузе.
Кому пришла в голову идея назвать металлоломом автомобиль, находящийся еще в достаточно хорошем состоянии? То, что происходит в немецком обществе после введения премии за утилизацию, я бы назвал эмоциональным обесцениванием легкового транспортного средства как такового. А в долгосрочной перспективе это обесценивание автомобиля можно будет сравнить с землетрясением.
Однако власти считают эту программу своим серьезным успехом. Вот что заявила федеральный канцлер Ангела Меркель в Рюссельсхайме, выступая перед рабочими одного из заводов автоконцерна «Опель», серьезно пострадавшего от мирового финансового кризиса.
Я считаю, что премия за утилизацию поможет «Опелю».
По мнению ряда ведущих немецких экономистов, введение премии – мера неразумная и дорогостоящая. Кстати, она обошлась государству в несколько миллиардов евро. Говорит председатель экспертного совета по оценке общеэкономического развития при правительстве Германии Вольфганг Франц.
Только одна отрасль, автомобильная, получает поддержку со стороны властей. И это сразу же негативно отражается на других сферах экономики. В частности, возникают проблемы с реализацией мебели, электроники. Да, сейчас дела у автопрома идут хорошо. Но что будет в следующем году, когда премию за утилизацию старых машин отменят? Затраченные миллиарды евро рано или поздно лягут в виде бюджетного дефицита на плечи налогоплательщиков. Ведь деньги-то с неба не падают.
Сотрудник расположенного в Киле Института мировой экономики Альфред Босс уверен, что меры по утилизации старых машин носят предвыборный характер.
Власти Германии проводят политику, которая служит интересам автомобильной промышленности. Возможно, цель правительственной программы обновления автопарка – повлиять на итоги сентябрьских выборов в Бундестаг.
Пенсионер из Берлина Эрнст Вильхельм считает, что введение программы утилизации старых машин – это единственное решение нынешних немецких властей, на которое перед сентябрьскими выборами в Бундестаг может позитивно отреагировать избиратель.
Граждане Германии должны иметь равные права при приобретении каких-либо благ. Если одни что-то получают, а другие нет, то это несправедливо.
Немецкие средства массовой информации утверждают, что денег в бюджете на выплату премии за утилизацию старых машин хватит всего на несколько недель, как раз до намеченных на 27 сентября выборов в Бундестаг. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Репортаж Александра Хавронина прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – День независимости, который сегодня на Украине отмечается 18-й раз. Мы поговорим об этом сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
По вентиляции были слышны голоса людей, которые еще просили о помощи.
Идет тушение трех оставшихся резервуаров с нефтью.
Каждый, кто отказывается признавать Аль-Каиду и намерен мирно работать в Афганистане, должен быть поддержан.
Многие семьи погибших в теракте осуждают решение министра юстиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи, 5 и 10 утра во вторник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.